Чтение 10. Религии Индии. Часть 2. Из упомянутых в предшествующем чтении источников возникли современные религии Индии. Причем эти религии смягчены влиянием времени, а также неизбежным смешиванием, взаимным видоизменением и взаимодействием. Старые грани сохранились, но различные теории видоизменили друг друга, контуры их распались и смешались. Оттенки сделались до того неуловимыми, что нередко трудно точно обозначить все различия между близкими культами. В настоящее время все индийское народонаселение, численностью превышающее 300 миллионов, подразделяется на несколько крупных ветвей приблизительно следующим образом. Ортодоксальные индийские исповедания – 225 миллионов, магометане – 63 миллиона, буддисты в Бирме – 10 миллионов, последователи религии, в основе которых лежит культ душ умерших – 10 миллионов, христиане – 3 миллиона, сикхи – 2,5 миллиона, джайны – 1,5 миллиона, парсы – 100 тысяч, иудаисты – 25 тысяч. В этот список включены иудаисты, встречающиеся главным образом в крупных городах – Бомбее, Калькутте и так далее, а также христиане, населяющие некоторые области, где в течение многих столетий шла усиленная миссионерская работа. Добрая половина христиан коренного индийского населения принадлежит к римско-католической церкви, другая половина относится к различным христианским исповеданиям. Парсы живут главным образом в округе Бомбей и являются потомками персидских огнепоклонников, поселившихся в Индии больше тысячи лет тому назад и сохранивших под сенью терпимости ортодоксальных индусов всю чистоту своей веры. Другой не менее разительный пример этой веротерпимости дает миллион первобытного населения Индии, потомков темнокожих туземцев Индии, которых нашли здесь арийцы, вступившие много тысяч лет тому назад в эту страну. Никто никогда не вмешивался в первобытный культ этих туземцев, и их не истребляли, как американских индейцев, аборигенов современной Америки. Они сохранили свое первобытное почитание природы, предков и душ умерших, не встречая ни вражды, ни ограничений, не подвергаясь гнету миссионерства со стороны индусов. В нашем списке они входят в рубрику «Последователи религии, в основе которых лежит культ душ умерших». Остальные 9 миллионов, относящихся к той же рубрике, составляют рассеянные племена, народности и секты, приверженцы древнего обожествления природы, олицетворения ее сил под именем и под видом многочисленных богов и полубогов, уже упомянутых в предыдущем чтении. Мы включили в наш список 63 миллиона магометан, населяющих Британскую Индию и колонии, и являющихся потомками первоначальных жителей Индии, обращенных в магометанство во время завоевания Индии мусульманами, владевшими Индией несколько столетий, наряду с потомками своих завоевателей. Буддисты, насчитывающие 10 миллионов во всей Индии, населяют главным образом Бирму и Индокитайский полуостров, Цейлон, Непал и другие страны. Из них не менее 9 миллионов приходится на одну Бирму, так как буддизм исчез из многих частей Индии и известен там только как мертвая религия. В рубрику «Ортодоксальные индийские исповедания» включены последователи некоторых религиозных и философских сект и школ, или той религиозной философии, которая вообще известна под названием брахманизм. Различные школы и секты брахманизма отличаются друг от друга существенно, но имеют один общий корень, одно и то же происхождение и отношение к первоначальной религии индусов, называемой санатаной или вечной религией, основой которой является вера в единую бесконечную реальность, бытие и существование, из которого исходит мир явлений и индивидуальные души. Многие индийские секты, фактически известные как различные религии, в действительности видят в себе самих лишь различные секты и разветвления единой вечной религии Индии. Причем, конечно, каждая считает, что она лучше всех других выражает и толкует основную религию. Ни один культ, ни одна секта или школа не рассматриваются как чужие еретики или безбожники. Всех их принимает широкая лона. Все они – искатели большой правды. Все они идут по разным дорогам, вверившись одной из бесчисленных тропинок. Недаром один почтенный индус говорил: «Господствующую религию Индии можно сравнить с грандиозной мозаикой, выложенной всевозможными видами религиозных идей и всеми обрядностями, до которых когда-либо доходил человеческий разум». Справедливо говорит Макс Мюллер: «В этой стране представлены все религии, начиная с грубейших суеверий и кончая божественными откровениями». Различные секты и школы индийской религии, которую среди европейских ученых принято называть брахманизмом или индуизмом, а самими индусами, именуемой санатаной или вечной религией, или религией Индии, и насчитывающей 225 миллионов населения Индии, эти секты и школы могут быть подразделены на три главных класса, а именно: первый – вишнуитов или вайшнавов, второй – шиваитов или шайвов, и третий – отвлеченных манистов. Мы познакомились в предшествующем чтении с происхождением первых двух классов, описав возникновение культа Вишну и Шивы, как и различные факторы, оказавшие влияние на развитие этого культа. Третий класс, отвлеченных манистов, сравнительно малочисленный, состоит из людей, отрицающих необходимость имен, олицетворяющих брахмана, и придерживающихся философской религии, основанной на чистом разуме. Для этой религии объектом почитания, любви и размышления является брахман, то или абсолют. Поклонение брахману, олицетворению творческого начала в индийской троице, почти исчезло как отдельная форма религии. Брахма как творческое начало в троице или как олицетворение брахмана в глазах индусов понятие слишком отвлеченное для того, чтобы стать объектом любви и поклонения. Предпочтение обыкновенно отдается Вишну или Шиве, тогда как брахме приписывают природу демиурга, творческой силы, служащей орудием этих двух божеств. Такое понимание особенно ярко выражено у вишнуитов, приписывающих Кришне в высшем его смысле природу брахмана или того. Правда, принято считать, что индийская троица господствует в религиозном миропонимании индусов, но в действительности дело обстоит иначе. Две главные ветви современной индийской религии фактически исключили троицу, заменив ее культом Вишну или Шивы. Брахму еще можно найти в храмах в виде символических многоголовых образов с красным туловищем, но как объект культа он совершенно потерял значение, уступив его тем двум видам божества. Соответственно, с этим рассмотрим теперь две главных ветви современной индийской религии. Первая – поклонников Вишну или вайшнавов, и вторая – поклонников Шивы или шайвов, включая сюда и шактиев. Вайшнавы. Вайшнавами называются индусы, поклоняющиеся высшему бытию под именем Вишну, второму лицу индийской Троицы, охраняющему начало божества. Мы говорили в предшествующем чтении о возвышении понятия Вишну от понятия отдельного божества доброты и благости, милостивого Бога, до понятия второго лица в индийской Троице, Вишну-охранителя, и о последующем его возвышении в глазах его последователей, вайшнавов, до положения высшего бытия, абсолюта. Последнее положение он и занимает в современной Индии, по крайней мере, среди своих собственных поклонников, составляющих одну из двух главных ветвей индийских религий. Другая же ветвь вишайвов отрицает за Вишну это высокое положение, отстраняя его на второстепенное место и оставляя первое место собственному своему богу Шиве. Среди многих индийских писателей принято утверждать, что культы Вишну и Шивы фактически совпадают, и что поклонники одного охотно примыкают к культу другого, так как оба они выражают лишь разные идеалы единой реальности. В словах этих заключена некоторая правда, если только верно понимать их. Остается, однако, фактом, что когда вайшнава поклоняется Шиве, он обуславливает свое поклонение уверенностью, что он в действительности поклоняется Вишну через посредство Шивы, как второстепенного его облика. Той же тактики придерживается и Шайва, поклоняясь Вишну в обществе своих друзей, вайшнавов. Правда, оба они согласны в том, что поклоняются единому, но это немало не изменяет того факта, что каждый из них рассматривает это единое как собственное свое единое. Каждый считает, что его божество поглощает божество другого, тогда как другой есть лишь облик собственного его божества. Так что, хотя и есть основания утверждать, что существует единство во множестве, тем не менее можно сказать, что мнения относительно природы этого единства сильно расходятся. Существует два вида, несмотря на все благие попытки придать им вид единства. Вайшнавы считают, что Вишну можно рассматривать двояко, как в безличном, так и в личном аспекте. Как безличный Вишну, он высшее существо, вездесущий, всесильный и всезнающий. Он всюду представляет собой начало возбуждающее, являющееся реальностью или духом во всех проявлениях. Он всемогущ и обладает бесконечным знанием. Безличный Вишну фактически рассматривается как брахман, то или абсолют. Но таким безличным вайшнавы рассматривают его только в своих философских размышлениях. Когда же они участвуют в культе, то имеют в виду всегда личный его образ. Вайшнавы считают, что Вишну обитает на высших небесах, управляемых им. Образ его синего или черного цвета распространен в храмах. Но Вишну принимает еще и другой, гораздо более знаменательный образ, создающий ему большую популярность среди индусов. Речь идет о его проявлении в виде различных аватаров или воплощений под видом человека. Хотя, строго говоря, термин «вайшнава» прилагается ко всем поклонникам Вишну, все же обыкновенно он принимается в узком смысле лишь к сектам, поклоняющимся ему в образе одного из двух главных его воплощений, а именно Рамы или Кришны, в особенности же последнего. В эти секты входит большинство поклонников Вишну, так как поклонники его общего личного образа, а также поклоняющиеся его общему личному образу, как Царю Небесному, очень малочисленны в сравнении с поклонниками его аватаров. Эти аватары или воплощения в образе человека служили возрождению человеческого рода, возвышению его истины материального. Существует обетование, что по мере нужды от времени до времени будут являться и другие аватары. Обетование Бхагавад-гиты, почитаемое вайшнавами священным, гласит: «Хотя я выше рождения и возрождения, или закона, будучи Господом всего, что есть, так как все исходит из меня, все же хочу я появиться в собственной моей вселенной, и потому я рождаюсь моей силой и мыслью, и волей. Всякий раз, когда добродетель и справедливость исчезают из мира, когда на престол восходит порок и несправедливость, тогда прихожу я, Господь, и вновь посещаю мой мир в видимой форме и смешиваюсь с людьми, и влиянием моим и учением я разрушаю зло и несправедливость и восстанавливаю добродетель и праведность. Так появлялся я множество раз, много раз еще появлюсь я вновь». Бхагавад-гита, часть 4. Аватар в лице Рамы. Первым знаменательным аватаром, любимым вайшнавами, является седьмой, в котором Вишну воплотился в Рамачандру или Раму, героя индийской эпической поэмы «Рамаяна». Рама был сыном царя Дазарата из Иодии. Молодость его была полна замечательных приключений. Он женился на прекрасной принцессе Сити, память которой почитается всеми индийскими жителями как вечный пример чистоты и доброты. Но затем или добровольно отказался от престола, или же был изгнан отцом за слишком строгие религиозные нравы. После этого он прожил в джунглях 14 лет. Жену его, Ситу, похитил царь демонов Равана. Рама, чтобы выручить ее, победил и уничтожил полчище Раваны и спас свою жену. Затем он вернулся на родину и взошел на престол. Под влиянием пустых сплетен и завистливых пересуд Рама удаляет от себя свою жену Ситу в скит или монастырь, где она родила ему двух сыновей – Кузу и Лаву. На небесах она вновь соединилась с супругом. История Рамы навсегда сохранилась в грандиозной индийской эпической поэме «Рамаяна», одном из шедевров индийской литературы, высокочтимом индусами, являющимся откровением своего рода Библии для многих, поклоняющихся Раме как аватару или воплощению в человеке Вишну, спасителю человечества. Эти поклонники Рамы известны под названием Рама-вайшнава, и их насчитывают много миллионов. Они отличаются высоким уровнем нравственности и этических понятий, а также тем, что обладают законченной богословской системой. Они считают не только, что Вишну обладает свойствами положительной доброты, в противовес толкованию, что он, бытие отвлеченное, но помимо того верят в небеса, где царит чистое блаженство и где праведная освобожденная душа будет жить вечно, вместо того, чтобы быть поглощенной божественной сущностью, как утверждают адвайта-ведантисты. Аватар в лице Кришны. Большая часть вайшнавов, известные под названием Кришна-вайшнавов, исповедуют Вишну в восьмом его аватаре или воплощении. В этом аватаре он появился под видом Кришны. Его история и учения описаны в индийских эпических поэмах, известных под названием Махабхарата, и дополняющих ее писаний Харивамса, Панчарата и Бхагавад-гита, составляющих грандиозный индийский эпос. В первой половине эпоса Кришна выставляется как полубог и могущественный принц. Вторая часть, особенно Бхагавад-гита, показывает его вид аватара или полного воплощения Вишну, высшего бытия. По индийским записям, Кришна появился около 1400 лет до Рождества Христова, и он считается величайшим аватаром Вишну. Записи эти говорят, что он родился в пещере в то время, когда индийский царь по имени Камса приказал убить всех младенцев. Он был наречен Кришной, потому что был синего цвета. Отец его, Васудева, чтобы спасти его от рук жестокого царя Матуры, отдал его на попечение пастуха Нанды. Кришна провел юность в качестве пастуха в Авраджи. Об этом периоде его жизни рассказывают много мифов и легенд. Некоторые из них касаются его отношений к пастушкам гопи, причем последователи его придают этим отношениям значение символическое, а не буквальное, охотно придаваемое им случайным читателям. Распространение культа Кришны-вайшнавов было очень велико. В современной Индии он насчитывает сотни тысяч приверженцев, включая кое-кого из наиболее выдающихся лиц. Культ этот имеет несколько подразделений. Главные из этих сект известны под названиями хагаватов или панхаратров. Хагават-гита является главным священным писанием, почитаемым этими школами. Главное же его учение касается культа. Оно отождествляет Кришну с высшим бытием, и, соответственно, этому термину Кришна произносится несравненно чаще Вишну, потому что Кришна рассматривается не только как аватар Вишну, но и как любимое наименование самого высшего бытия. К Кришне применяется также другой излюбленный термин – Хари. Кришна-вайшнавы делятся на многие мелкие ветви, соответственно, предпочтению, оказываемому к различным деталям в учениях нескольких великих учителей, появляющихся время от времени. Среди этих школ, основанных разными учителями, мы находим последователей следующих великих учителей. Шанкарачарьи, основатель адвайтийской школы Веданты, Рамануджи, основатель вишиштадвайтской школы Винанды, Валабхачарьи, последователь Рамануджи, установившего учение Пуштимарга, Рамананда, Нимбарки, Мадвы, основателя дуалистической адвайтистской школы Веданты, и, наконец, Чайтанью, великого учителя Кришны вайшнавов. Все эти школы и их основатели были описаны в предшествующем чтении. Мы не считаем нужным повторять здесь эти описания и будем довольствоваться упоминанием их в связи с тем, что говорилось о них в предшествующем чтении. Мы, однако, сделаем исключение для школы Чайтании, потому что влияние его было чрезвычайно заметно в культе Кришна-вайшнава. Существуют даже школы этого культа, считающие, что Чайтанья сам был позднейшим воплощением Вишну или Кришны. Учения Чайтании имели большое влияние на весь культ Кришны-вайшнава, поскольку он придавал большое значение учению Абхакти или любви. В результате вся школа отличалась скорее усиленной разработкой понятия любви к Богу, чем философскими учениями. Последователи Чайтании прославляют Радху, супругу Кришны, рассматривая ее как начало любви, исходящее из Кришны. Немало реформаторских движений породили различные школы Кришна-вайшнавы, причем некоторые реформаторы завели своих последователей далеко за первоначальные пределы культа, так как иные стремятся к крайнему либеральному эклектизму, другие же к очень узкой форме деизма, имеющим мало общего с более широким пантеистическим замыслом. Иные школы отличаются высоким развитием морали и обрядностей, а другие опустились до очень низких видов культа, часто мало чем отличающихся от древнего фаллического культа. В них начало любви проституировалось в низших и позорных формах. Однако факты эти не следует выдвигать как упрек против всего культа в его целом, так как подобные стремления времен упадка отмечались почти во всех религиях в какой-нибудь период их развития и представляют собой скорее отклонение от чистой религии, чем развитие ее. Некоторые из многочисленных школ кришна-вайшнавов отличаются тем, что они настаивают на поклонении младенцу Кришне, соответствующим поклонениям Пресвятой Деве. Они тем самым отклоняются от старейших школ и обнаруживают любопытные сходства с некоторыми формами обрядов и поклонения Римско-католической церкви. Индии как будто суждено выявить все возможные формы религиозных обрядов и культов и найти в себе параллели в религиях всех стран, постоянно, однако, опережая их. Как, например, изощренности богословия, проявляемой некоторыми из этих школ и культов, мы обращаем ваше внимание на предмет богословского спора, свирепствовавшего в течение столетий между двумя школами культа рамавайшнавов. Северная школа Индии, известная под названием Вадагали, противостоит южной школе Тингалы. Южная школа считает, что Господь спасает грешную душу, подобно кошке, которая схватывает котят и уносит их в верное убежище. Северная школа настаивает на том, что Господь спасает грешную душу, как обезьяна, уговаривающая детенышей обнять ее, чтобы она могла унести их. Первая школа считает, что дело спасения всецело в руках Господа, подобно кошке, схватывающего и спасающего грешника. Последняя же утверждает, что Господь спасает наподобие обезьяны, уговаривающей детенышей стремиться к спасению и спасающей их с помощью их любви, веры и индивидуального усилия. Такой спорный пункт, конечно, возможен не только в индийских, но и во всех других религиях, и показывает уровень богословских рассуждений, применяемых в индийских школах, а также склонность индусов иллюстрировать свои учения притчами, в которых приводятся поразительные для европейских умов примеры из жизни животных. На образах Кришна обыкновенно представлен играющим на флейте, причем его супруга Радха часто стоит позади, обнимая его. Вайшнавы часто отмечают себе лоб двумя перпендикулярными метками, знаком их культа. Они высоко почитают изображение растения тульси и камень салаграмма, простой белый булыжник. Можно поставить за правило, что большинство индусов, примыкающих к учениям веданты, склоняются к какому-либо виду культа вайшнава. И многие великие учителя веданты, как уже было отмечено нами мимоходом, были учителями и основателями школ вайшнава. Шайвы. В предшествующем чтении мы обращали внимание читателя на возникновение Шивы из более ранних пониманий его как Рудры, бога разрушения. Мы указывали, что понятие это развилось до понятия его как третьего начала индийской троицы с добавлением к нему свойства бога изменения и размножения, наряду с первоначальным его свойством разрушительного начала. Наконец, понятие Шивы поднялось до понятия об абсолютном высшем бытии, но только в глазах его особых последователей, шайвов. Притязание это оспаривается вайшнавами, оставляющими это высшее отличие за собственным своим божеством Вишну. А для шайвов Брахма и Вишну – лишь эманации Шивы, или высшие посредники, демиурги, исходящие из Шивы и помогающие ему в его мировом труде. Культы Вишну и Шивы очень отличаются друг от друга тем, что бог поклонников Вишну в своих аватарах, о которых мы говорили, появляется в образе человека. Вишнуиты утверждают, что в вопросах культа Вишну таким путем сближается с ними, что вместо отвлеченного существа он представляет собой для них живое человеческое существо, причастное к человеческой природе и тем лучше понимающее других людей. Для рама-вайшнавов воплощение Вишну в лице Рамы является великим и исполненным достоинства вождем, учителем и руководителем, отличающимся самой высокой нравственностью и дающим прекрасный пример праведной жизни. Он – великий пример, как его называют. А Кришна-вайшнавы рассматривают Кришну как спасителя человечества, внушающего любовь и страстную преданность в такой степени, какая немыслима в культе отвлеченного божества. Мы имеем здесь некоторый оттенок интимной личной близости, напоминающей христианскую любовь к Учителю, которая интимнее любви к Иегове, Отцу Троицы, почитаемому скорее с ужасом, благоговением и страхом, чем с любовью чисто человеческой, какую питают ко второму лицу Сыну. На самом деле, как бы это ни казалось странным европейским умам, многие простодушные индусы молят Кришну, аватара, вступиться за них перед Кришной высшим абсолютным бытием. Когда же миссионеры упрекают их за нелепость и легкомыслие такой молитвы, они отвечают, что она не более нелепа, чем учение миссионеров о том, что молиться Богу нужно через посредника или Христа, с помощью Господа нашего Иисуса Христа или Христа ради, хотя Христос равен Отцу и отождествляется с Ним. Что касается поклонников Шивы, они не имеют такого близкого общения со своим божеством, потому что за Шивой не числится никаких воплощений или аватаров. Поклонники Шивы должны подойти к Нему непосредственно, но, несмотря на это, среди шайвов заметна несомненная страстность культа и обожания, едва ли уступающая многим вайшнавам. В понятии Шивы заключен парадокс, неудобно понятный европейским умам, даже и при тщательном изучении его. Существует два различных вида Шивы, два совершенно противоположных понимания его. Одному из них оказывается предпочтение различными сектами общего культа. Это дает повод к возникновению парадоксальной особенности шайвов, отмеченной всеми европейскими писателями, изучавшими культ Шивы. В этой форме культа представлены как наивысшее, так и самое низшее начало, и последователи сект насчитывают в своих рядах многих мудрейших философов Индии. Наряду с наиболее опустившимися, жестокими и невежественными представителями различных индийских народностей и племен, стремление шайвов игнорировать различия каст привлекло много народу из низших каст к некоторым низшим сектам шайвов. На самом деле существует два Шивы, то есть в том смысле, что хотя по имени Шива только один, последователи его в действительности признают два его вида. Первый вид, или понятие о нем, происходит от легендарного Шивы древних индусов, где он представлен жестоким, мстительным, воинственным, злым богом, полным разрушительных наклонностей, Рудрой древних народностей. Этот образ привлекает к нему грубые, неотесанные умы необразованных людей и племен, а также умы, склонные к самобичеванию, аскетизму и тому подобным методам культа. Некоторые из низших сект состоят из людей, преследующих эти низменные идеалы. Индийские факиры, ложные йоги, нищие, невежественные, суеверные, предающиеся самоистязанию и низким формам магии и фокусничества, все они входят в некоторые низшие секты шайвов. И потомки некоторых низших племен Индии, полуварварские народности, представляющие собой отрицательный полюс древней индийской расы, естественным образом превратились в шайвов определенных низших сект. Фанатические, почти совершенно дикие племена, населяющие более отдаленные области, также склоняются к некоторым формам культа Шивы. Немало их обычаев и обрядов неприятно напоминают о своем происхождении из обычаев и обрядов их диких предков. Не следует забывать, что многие из этих племен были неарийского происхождения и культурой и развитием своим совершенно не похожи на арийские племена. Но даже если мы рассмотрим некоторые врождающиеся племена и народности арийского происхождения, то нам стоит только сравнить их с некоторыми полуварварскими и грубыми классами и подрасами некоторых европейских стран, чтобы убедиться, что и они, хоть и приписывают себе имя христиан, несомненно погружены в непроходимое болото грубого суеверия и невежества. Они даже не способны иметь хотя бы смутное представление об истинных принципах той религии, которой себя причисляют. Подобные сравнения дадут нам более верную перспективу и точку зрения, а также более отчетливое понимание вырождающихся форм некоторых видов культа Шивы. У этих сект, поклоняющихся такому виду Шивы, представление о божестве возмутительно и постыдно. Образы его отвратительно уродливы, черты искажены бешенством и злобой, и его обеззараживают атрибуты дьяволов других народностей. Вокруг головы его вплетены змеи, и вымазан он пеплом коровьего помета. Иногда он бывает также украшен черепами. Его окружает атмосфера страха и ужаса. Демоны и злые духи служат ему, он бледен, как смерть. Тяжелый запах кладбищ ему мил. Обстановка и общая атмосфера, окружающая Шиву в этих сектах, согласны с понятием или аспектом божества, привлекающим этот класс его последователей. Секты, остановившиеся на этом аспекте или понимании Шивы, разделяются на три класса, а именно: первый – потомки полуварварских древних племен и народностей, естественно впитавших в себя, как наследие прошлого, грубые и дикие понятия о божестве. Они населяют главным образом отдаленные области, далекие от воспитательного влияния культурных центров индийской жизни и учения. Второй. Секты, выродившиеся и опустившиеся по различным причинам, павшие до очень низкого уровня культурности и очень низких религиозных идеалов. Они обыкновенно тоже живут в отдаленных областях, хотя некоторые из них принадлежат ко всевозможным низшим классам более густонаселенных провинций и городов, к индийскому миру низов, весьма сходному с европейским. И третий, соблазненные этой низкой формой культа Шивы, своей склонностью к низким видам магии, колдовства и вообще заклинаний, известным европейским оккультистам под названием «черной магии». Это объясняется тем, что Шива всегда рассматривается как бог магических искусств или психизма и привлекает поэтому последователей высших форм индийской магии и сверхъестественных наук. По той же причине низшие секты шайвов привлекают последователей темных сторон магии. Для последних Шива мало чем отличается от божества колдунов или божественного сатаны или Вельзевула, и культ его стоит немногим выше культа дьявола. Для понимания низших форм этого культа и самих поклонников его стоит только вспомнить существующий в наше время культ вуду некоторых африкано-американских негров с его чарами, черной магией и дьявольскими обрядами. Справедливо было сказано, эти религиозные извращения представляют странный контраст с высшими школами шиваизма. Обратимся теперь к более светлым и отрадным сторонам шиваизма, на которые намекают заключительные слова выше приведенной цитаты. Второй аспект или толкование Шивы, которого придерживаются многие влиятельные секты этого культа, представляет собой крайне противоположный полюс религиозной мысли и насчитывает приверженцев среди крайнего противоположного полюса общества. Европейские путешественники, наблюдавшие один только низменный вид шиваизма, описали на родине лишь то, что они видели. Хотя намерения у них были самые хорошие, они оказались очень несправедливыми к культу Шивы, потому что сказали лишь половину правды, не упомянув о другой, более отрадной половине, так как им не случалось наблюдать ее. Высшие секты Шивы состоят из людей высокообразованных, высоких общественных кругов. Многие привлечены к ним интересом к более утонченным чертам философии, раскрываемой учителями этих сект. Высшие формы религиозных идей культа Шивы представлены сектами Данди, Дознами и Лингаят. Последователи секты Данди и Дознами хотят и предаются до некоторой степени аскетизму, избегают крайности низших сект и проявляют в своей среде высокую форму и уровень религиозной жизни и морали. Философия их очень похожа на философию их соотечественников вайшнавов, поскольку основана на учениях Адвайты Веданты Шанкарачарьи, великого адвайтистского учителя. Они посвящают себя изучению и созерцанию Брахмана, высшего бытия или того, с которым отождествляют безличного Шиву. Другими словами, они поклоняются Брахману под именем и видом Шивы, подобно тому, как некоторые вайшнавы поклоняются Брахману под именем и видом Вишну или Кришны в их абсолютном аспекте. Лингаяты, хотя носят фигурку фаллоса или символа мужской производительной силы, придерживаются почти пуританских взглядов, рассматривая пол как нечто священное и строго осуждая по отношению к нему нечистые взгляды и поступки. Некоторые из этих высших сект привлекли многих высокообразованных браминов и индусов высших каст с философскими или, вернее, метафизическими наклонностями. Они останавливаются на метафизических сторонах учения. Другие высшие секты состоят из лучшего разряда йогов и последователей Патанджали. Северная секта Спанда склоняется к мистической философии высокого полета, несколько напоминающей некоторые учения суфиев. На юге также встречаются другие мистические секты в недрах культа Шайва. Поэмы их составлены в том же страстном тоне, как и персидские поэмы суфиев. В странном контрасте с отвратительными образами Шивы, излюбленными низкими сектами, находятся образы, применяемые сектами высшими, в особенности со склонностями к йоге. Вместо ужасных черепов и орудий мести и смерти мы встречаемся здесь с изображением Шивы в образе почтенного аскета-йога, погруженного в глубокое размышление и находящегося в состоянии экстаза самадхи, представляющего собой высший идеал йоги, трансцендентальное сознание, достигаемое путем размышления и концентрации. Для этих сект Шива представляет собой отречение от мира и полное проявление ступеней йоги, согласно указаниям Патанджали. Вот почему Шива является богом йогов, когда они ищут внешнюю форму или олицетворение высшего бытия, к единению с которым они стремятся. Для них Шива – бог сил, приобретаемых йогой, то есть сверхчеловеческих сил и способностей, приписываемых школой йоги, ее учителям и ученикам, достигшим высоких ступеней. Здесь Шива – бог высшей магии психических сил. Итак, существует два совершенно различных аспекта и понимания шиваизма. Одно чрезвычайно возвышенное, другое чрезвычайно низкое. А позади них стоит Шива трансцендентального философа, метафизика, совлекающего с Шивы все человеческие свойства и качества и отождествляющий его с Брахманом, Абсолютом, или то с единым, лишенным атрибутом или качеством, с абстракцией реальности. Таковы разнообразия и свойства индийского религиозного и философского мышления. В Европе встречается много сходного с этим в различных пониманиях божества. Примером этого может служить, с одной стороны, представление о божестве как о боге данного племени или о боге войны, сопутствующем войскам избранного народа, помогающим им победить и поражающим их врагов. Представление это свойственно многим современным государствам в военное время, так как каждый из них утверждает, что Бог на его стороне. Другие понимают его как Бога любви и мира, которому ненавистны вражда и кровопролитие. Третьи толкуют его как отвлеченное безличное существо, превышающее человеческое мышление и воображение. Все эти понимания уживаются друг с другом между доевропейскими единоверцами. Не будем забывать этого, удивляясь парадоксам индийских религиозных воззрений и культов. Стоит только сравнить взгляд на божество, которого придерживаются более ранние авторы Ветхого Завета, который до сих пор еще в почете многих современников, с высшими формами современного христианства, чтобы понять, что одно и то же божество в глазах разных людей может означать совершенно различное. В сущности, немало истины кроется в известных изречениях. Каждый человек видит в Боге то, что в нем самом есть лучшего, и что Бог, по понятию человека, есть лишь тот же человек, увеличены до бесконечности. Несмотря на символ и название, люди продолжают придавать своим богам собственные атрибуты, свойства и чувства. Так что если знать представление человека о божестве, то легко получить верное представление о самом человеке и наоборот. Шакти. В предшествующем чтении мы указывали на взаимоотношения культа Шакти и Шивы. Культ Шактиев есть культ Шакти или творческого мирового начала, понимаемого как начало или свойство женское, как мать Вселенной. Многие знатоки считают, что культ Шактиев есть пережиток элементарного культа женского начала мира или женской стороны природы или божества, быть может, усвоенного арийцами от туземных племен Индии, с которыми они пришли в соприкосновение. Как бы то ни было, представление это в высоких и низких своих формах сильно захватило шайвов, так как соответствует высоким и низким формам самого культа Шивы и обыкновенно сопровождает его. Культ Шакти в высшей своей форме заключается в поклонении и обожании материнского лика природы или божественного материнства. Он привлекает многих последователей Сангхи, которые видят в Шакти начало Пракрити или творческой энергии природы или самой природы в противоположность Пуруши или Духу, который, как они считают, представлен в лице Шивы. Для других культ Шакти полон такого же обаяния, как культ природы для древних греков и других народностей. Культ, вдохновивший многих поэтов Запада на рапсодии в честь олицетворенной природы. Поклонники Уолта Уитмена и других поэтов, влюбленных в природу, могли бы понять многие из самых утонченных и сложных идей шактиев. Многие высшие культы шактиев обладают ритуалом большой красоты и отличаются любопытными обрядами, вдохновленными поэтическим идеализмом. Однако, подобно близкому ему культу Шивы, культ шактиев имеет и свои неприятные стороны. В противоположность излюбленным высшими сектами прекрасным образом и представлением шакти как красоты и милости природы, низшие секты представляют себе шакти в отвратительных образах смерти, болезни, чумы, ужаса и других темных ликов природы и законов природы. Высшие секты видят в шакти божественное женское начало, одаря его атрибутами материнской любви и одухотворенной преданности во всей их мягкости и обаятельности. Низшие секты представляют себе шакти в виде грубых сторон женской природы, беспутства, разврата и бешеной животной страсти. Подобно тому, как сама женщина способна и подняться до больших высот, и опуститься в бездны порока, так и представления шактиев, согласно с их собственным характером, то подымались очень высоко, то падали совсем низко. Высшие секты видят магичность природы в удивительных превращениях и чудесных явлениях. Они стараются властвовать над ее процессами при помощи изучения, согласно теориям физики и психологии, сокровенных ее законов. Низшие секты извращают эту науку. Они делают из нее колдовство или превращают ее в туманные и унизительные формы чудесных психических явлений, напоминающих обряды низшего вудуизма и заклинаний. Они создают таким образом нечто, вполне соответствующее низшим обрядам культа Шивы. Таким образом, как у Шайвов, так и у Шакти, мы встречаем парадоксальную противоположность между очень возвышенным и очень низким. Сикхи. Сикхи, населяющие главным образом Пенджаб или северно-западную часть Индии, с 2,5 миллионом населения, следуют учениям Нанака, жившего, как было указано в предшествующем чтении, в 16 столетии до Рождества Христова. Сикхи считают Нанака малым воплощением божества и очень высоко ставят его писания и учения. В своем отрицании образов и символов они сильно напоминают пуритан и являются противоположностью большинства других индийских сект и культов, которым очень дороги образы и символы. Сикхи, однако, склонны видеть нечто священное в священных писаниях Нанака, являющихся для них откровениями. Сикхи считают их Словом Божиим, ставят их на алтари и оказывают им священные почести. В учениях их видно влияние как веданты, так и магометанства. Они придерживаются веры в единое высшее бытие или божество, которое они считают лишенным формы и которое во многих отношениях родственно Аллаху Магометан. Писания их имеют характер религиозного и нравственного учения высокого порядка, провозглашают широкую терпимость и доброту, а также высокий идеал чистоты и благочестия. Последователи этой религии на очень хорошем счету у индусов высших сект и у высшего мусульманского общества. Джайны. В Индии существует также около 1,5 миллионов последователей религии джайнов. Они населяют главным образом Марвар, округ Бомбея и Мизори, привлекая в свои члены средние классы населения и мелкое купечество. Хотя она и считается религией второстепенной, но стоит на хорошем счету у исследователей восточных религий. Литература джайнов очень возвышена. Последователи этой религии – обыкновенно люди порядочные, проявляющие нравственные устои, выгодно отличающиеся от других сект и культов. Учение джайнов сходно с учением Будды, но ортодоксальные индусы считают их скорее агностиками, чем атеистами. Учение джайнов дуалистично. Оно заключается в вере в душу с одной стороны и не душу или материю с другой. Их представление о божестве сводится к тому, что оно немногим больше совокупности космической энергии. В большом почитании состоят у них пророки или учителя, называемые тиртханкарами. Последние достигли высших плоскостей. Им и Махавире, основателю культа, поклоняются с глубоким благоговением и почтением, как святым. Джайны считают жизнь священной еще в большей мере, чем буддисты, и доходят до абсурда с целью избежать разрушения жизни даже в семенах. Но несмотря на это, они с радостью и наслаждением ждут смерти как освобождения. Немало фанатиков среди них убивало себя голодом из-за религиозных побуждений, но в настоящее время этот обычай почти совершенно исчез. Секты теистов. В 19 столетии в Индии возник целый ряд современных сект теистов, очень напоминающих собой американских унитариев. Главный из этих сект Брахма Самадж называется религией естественной. Она отрицает непогрешимость свет и примыкает к культу единого Бога или высшего властелина Вселенной. Все же изображения и символы отвергают. Кешап Чандра был одним из первых основателей этой секты около 1870 года. Подобная же секта, называемая Прартана Самадж, была основана в Бомбее около этого же времени. Она придерживается в общих чертах учения унитариев, но отстраняет всякое влияние христиан и не желает сливаться с ними, предпочитая, чтобы управление и состав членов были чисто индийскими. Другая секта этого рода, Ария Самадж, основана Даянандом Сарасвати около того же времени, как обе предшествующие школы. Секта эта отвергает касты, священные изображения, мифологию и традицию, но уважает веды за то, что они признают строгий монотеизм. Учители этой школы толкуют веды в свете современной религиозной мысли, включая и учение современной науки. Рамакришна. На современное индийское религиозное направление большое влияние оказал Бхагаван Шри Рамакришна, живший и учивший в Индии во второй половине 19 столетия. Он основал школу, в которую в настоящее время входит много индусов лучшего общества. Учения его опирались на основные положения индийских религий, но миросозерцание его было чрезвычайно широко и кафолично. Всех людей он называл братьями, во всех видел одну веру. Все страны были ему родиной, все религии он считал своими. Многие его последователи видят в нем воплощение божества. Учения его возродили в Индии интерес к религиозным вопросам, и влияние его до сих пор весьма заметно. Движение это распространилось и в Америке под влиянием одного из его учеников и горячих поклонников, уважаемого покойного Свами Вивекананды. Он познакомил Америку с его учением во время Мирового конгресса религий в 1893 году. Рамакришна был как учителем философской религии, так и бхакти-йогом. Основным мотивом его была всегда любовь, любовь, любовь. Многие европейцы видят в нем современного индийского святого, равного учителям, мудрецам и основателям культов древних времен. Индийские священные изображения. Необходимо прибавить несколько слов относительно применения священных изображений в индийском религиозном культе. Европейские ученые понимают его совершенно неверно. Западные путешественники, в особенности же миссионеры, считают индусов идолопоклонниками. Они глубоко ошибаются. Конечно, правда, что многие темные невежественные индусы поклоняются священным изображениям, не имея ясного представления о том, что это символы. Но в душе верующего всегда жив Бог, осеняющий изображение, и это последнее применяется для того, чтобы сосредоточить душу верующего на предмете его обожания. Высшие же классы более образованных людей рассматривают священные изображения лишь как внешнюю видимость внутренней реальности. Индийская душа полна поэзии и стремится к образности в передаче мыслей и культа. Она напоминает в этом отношении латинскую расу – итальянцев, испанцев, французов и испано-американские нации. Вот отчего индусы, естественно, склонны применять в своем культе изображения, совершенно непонятные и ненужные среднему англосаксонцу. И изображения эти могут быть рассматриваемы и с возвышенной, и с низменной точки зрения. Ключом ко всему этому вопросу служит мысль и представление, что изображение всегда представляет собой символ лежащего в основе его и осеняющего его высшего бытия. Все равно, будет ли этот образ божества камнем, палкой, куском земли или самим солнцем. Поклонение и обожание всегда направлено к Богу, скрывающемуся за данным предметом, лежащему в основе его, скажем, даже обитающему в нем. Вот ключ ко всей тайне, скрытые внутри предмета, лежащие в основе его, подстилающие и осеняющие его божество под символом материальной формы, имени или предмета. Это символизм, доведенный до крайности. Особое послание 10-й Йога Рамачараки. В этом месяце мы приглашаем вас вкусить духовных сладостей, изготовленных умелыми руками индийского созидателя духовных сластей, приносящих наслаждение душе одухотворенной. Как горный орел, парящий в воздухе высоко над землей, прилетает вновь к месту отдыха, утомленный долгим полетом, так и душа, испытав жизнь феноменального, относительного и смертного, возвращается наконец к себе самой, где она может спать вне желаний и без снов. Как соль, растаявшая в воде, невидима глазом, но ощутима языком, так и вечная лучезарная правда, сияющая в глубине сердца, не ощущается внешними чувствами, осознается лишь с помощью душевного возрождения, вызываемого словами Учителя Истины. Сосуду с водою, который мы представляем собою, всегда присущ привкус соли истины, неразличимой глазом, но который можно вкусить духовными чувствами. Одно учение, ни даже ум и знание не открывают истины. Истина раскрывает всю свою сущность только тому, кто всю свою душу отдает истине. Кто не оставил путей чувственности, кто не владеет сам собой, кто не достиг внутреннего мира, чья мысль беспокойна, тот никогда не познает истины, хотя бы он постиг всю науку мира. Философствуйте, благоговейно поклоняйтесь алтарям богов, соблюдайте тщательно все обряды, громко пойте любимые богами гимны. Если вы не постигли единства истины, все это не даст вам добродетели, мудрости и свободы, даже и по истечении тысячи каль. Кто постиг тайну единства истины, тот проходит через врата смерти и входит в царство бессмертия. На будущий месяц мы предлагаем следующий предмет размышления. В одном только постижении лучезарного единства свобода, мудрость и счастье.